Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тульц. Нынешний 2007 год богат на круглые, памятные для русской истории даты и юбилеи. Но обществу как-то не до этого. Реальные сегодняшние проблемы с лекарствами, к примеру, или пустопорожнее публичное рассуждение, ну, например, о третьем сроке, имитирующие понимание большой политики, а то и участие в ней, сильно сокращают для многих диапазон и глубину юбилейных переживаний и размышлений. Ну вот еще пример. Брякнуло пустым колокольчиком над дверью 90-летия февраля 17-го. Отзвонила нам давняя, а потому по-молодому страстной, но уже устаревшей статьей Александра Исаевича Солженицына. Никто на этот звонок не отозвался. Разве что примелькавшиеся на телеэкранах казенные говоруны привычно пропели свои санкционированные патриотические арии, профессионально имитируя гражданственную взволнованность. Но граждан зурабов волнует сейчас куда больше, чем Керенский и Солженицын вместе взятые. Хотя тоже не очень. Потому думаю, что и другие круглые исторические даты этого года тоже прокатят мимо них так же незаметно, как юбилей февраля 17-го, как почти никем незамеченное 70-летие старта Большого террора, эпохи, именуемой 37-й год, из которой все мы, как из гоголевской шинели, происходим. 37-му и всем нам, потомкам в этом году побежденных, я и решил посвятить серию выпусков «Разницы во времени». Апреля сразу на трех сайтах Мема.ру, Полит.ру и HRO.ru появились тезисы российского историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества «Мемориал», озаглавленные 1937 год и современность. На мой взгляд, публикация этих тезисов не только является фиксацией серьезного прорыва в нашем осмышлении прошлого, но и чрезвычайно актуальна в нравственном и политическом смысле. Сегодня мы уже можем наблюдать попытки подмены общественной памяти о большом терроре цепочкой разных синхронных ему радостных событий. Давайте широко отметим 70-летие героического Папанинского перелета по маршруту Москва-Северный полюс США. Ведь буквально засыпанные листовками летом 37-го москвичи так ликовали по поводу возвращения героев. Что ж, давайте и это вспомним. Не надо только забывать, что все это – лишь занавес, за которым и происходила настоящая драма, имя которой стало нарицательным – 37-й год. А эхо его до сих пор звучит не только в России, но и далеко за пределами уже не существующих советских границ. Именно этой драме и посвящен документ «Мемориала». Вот лишь короткий отрывок из него.
В осмыслении большого террора и шире всего опыта советской истории нуждается не только Россия и не только страны, входившие в СССР или в состав социалистического лагеря. В таком обсуждении нуждаются все страны и народы, все человечество, ибо события большого террора наложили отпечаток не только на советскую, но и на всемирную историю. ГУЛАГ, Колыма, 37-й – такие же символы 20 века, как Освенцим и Хиросима. Они выходят за пределы исторической судьбы СССР или России и становятся свидетельством хрупкости и неустойчивости человеческой цивилизации, относительности завоеваний прогресса, предупреждением о возможности будущих катастрофических рецидивов варварства. Поэтому дискуссия о большом терроре должна также выйти за рамки национальной проблематики. Подобно некоторым из названных выше гуманитарных катастроф, она должна стать предметом общечеловеческой рефлексии. Но инициатором и средоточием этой дискуссии обязана стать, разумеется, общественная мысль в странах, которые входили в состав СССР, в первую очередь в России.
В общественном и не только российском восприятии эпохи Большого террора, обозначенной в массовом сознании как 37-й год, сейчас, помимо расползающегося забвения, можно найти немало ложных стереотипов, к авторству которых в свое время приложили руку и Сталин, и Троцкий, и Хрущев. Тезисы мемориала – это, во-первых, современная научная, основанная на привлечении десятков тысяч документов, оценка прошлого. Анализ, отвергающий как идеологические спекуляции, так и политические толкования эпохи, типа террор 37-го года, это борьба за власть. Вообще-то, говорю я председателю правления Международного общества «Мемориал», историку Арсению Рогинскому. В советской истории известно немало волн террора. Уничтожали крестьян, уничтожали дворян, репрессировали целые народы. Так чем же на этом фоне уникален 37-й год, ставший синонимом эпохи Большого террора?
Во-первых, это гигантский масштаб репрессий. Вот в течение 2 лет, потому что под 37-м мы понимаем и 37-й, и 38-й, потому что период Большого террора закончился в конце ноября 38-го года. За это время органами госбезопасности было арестовано больше, чем 1,7 миллиона человек. Это фантастическая цифра. Если прибавить к этим людям еще и разные другие виды осуждений, депортации и так далее, то общее число вот такое впрямую охваченных этим большим террором будет более 2 миллионов человек. Но не только количество. Это, конечно, фантастическая жестокость приговоров, потому что за этот же период более 700 тысяч человек были приговорены к расстрелу и казнены. Вот вдумайтесь, в 36-м расстрелянных там было 1118, кажется, какая-то такая цифра, а тут подряд 2 года, каждый год, в 300 раз больше. А кроме того, это, конечно же, неслыханное такое сочетание плановости, беспрецедентной совершенно плановости вот этих террористических спецопераций, с непониманием этой плановости населением, потому что, с одной стороны, были десятки оперативных приказов НКВД, в которых очень точно расписывались категории, которые подлежали аресту и уничтожению. До тонкости, понимаете, там бывшие служащие ирано-английских фирм, например, или вожди афганских племен, перешедшие из Афганистана в СССР. Это расписывалось в этих самых тайных приказах. А с точки зрения людей, которые жили в Советском Союзе, это была гигантская лотерея. Они ведь не могли понять, почему вот эти бомбы падают, снаряды, то вот просто рядом в своей семье, то где-то далеко. Почему эти сотни людей, имена которых известны стране, о которых писали всегда в газетах, как о верных и лояльных, значит, каких-то, они тоже оказались в этом водовороте. И это был такой ужас, который охватил всех.
Всем ясно, террор организовала власть. Но сколько до сих пор разных толкований? Зачем она делала это? Зачем ей было убивать и сажать более 2 миллионов человек? В чем смысл?
Были разные варианты смыслов, понимаете? Была такая, как бы понимаемая Сталином, уже хуже понимаемая его даже самым ближайшим окружением, и им даже понимаемая очень инстинктивно, была такая, знаете, необходимость создания новой общности. По сути дела, в 37-м году создавалась новая общность, советский народ. Вот она именно тогда и создавалась. Для этого надо было окончательно освободиться от всех старых общностей, и поэтому уничтожались и разрушались до бесконечности все связи, там общественные организации, какие-то институции. Только вот до семьи это еще не дошло. То есть дошло, он пытался, они пытались посягнуть на семью. Вот это. Была необходимость консолидации страны в условиях внешней опасности. Этим они все это для себя и объясняли. Консолидировать население в условиях внешней опасности для них всегда обозначала консолидация, прежде всего уничтожение тех, кто этой бы консолидации препятствовал. Вот все эти потенциальные враги такого рода консолидации тоже должны были быть уничтожены. Это такая, с одной стороны, предвоенный синдром, ощущение необходимости сплочения всех, с другой стороны, абсолютно инстинктивное, то, что делалось в течение 20 лет, перед этим бесконечное, наоборот, разобщение всех, атомизация всех, превращение страны в население, в отдельных единичек людей, которыми, в общем, легко управлять, легко манипулировать и так далее. Вот эта чистка элиты, которая повышала управляемость, и одновременно, конечно же, чистка абсолютно генеральная, социальная, национальная, но вот не национальное здесь не очень точное слово, она национально-государственная. По сути, чистилось все, что было связано как-то с заграницей. Строительство железного занавеса. Все это были необходимые смыслы 1937 года.
Тогда вопрос, связанный с техникой решения поставленных властью задач. Тезисы мемориала выделяют в качестве особенностей 1937 года неизвестные мировой истории масштабы фальсификации обвинений и возрождения в 20 веке норм средневекового инквизиционного процесса. Вопрос: зачем? Если власть решила, что для достижения ее цели необходимо посадить и расстрелять этих почти 2 миллиона несчастных, и она может это сделать, зачем нужно было их к тому же пытать и добиваться от них самых невероятных признаний?
Все очень просто. Понимаете, вот такие массовые кампании, она ведь не могла быть индивидуальной. Арестуйте Васю, Петю, Колю, там, понимаете, Иванова, Петрова или Аву. Нет, конечно же. Значит, основа ареста была принадлежность какой бы то ни было категории. За это арестовывали. Вот за это человек оказывался за решеткой. Но дальше следователь должен был уже индивидуально предъявить ему какое-то обвинение. А обвинение должно было быть индивидуально. И более-менее известно, в чем должно было быть обвинение. Если он там проходил по кулацкой операции, то обвинение должно было быть связано с каким-нибудь там повстанчеством там, или с террором. Если он проходил по национальным операциям, то обвинение должно было быть связано обязательно со шпионажем. И вот ему выдвигались эти обвинения. Человек, конечно же, не признавался. Обвинения были фантастические. Человек отказывался признавать эти обвинения. Единственный способ выколотить эти обвинения, это были, конечно, избиения и гораздо еще более жестокие и изощренные пытки. То есть есть прямая логика. Массовость не могла бы быть без категориальности. От категориальности должно было быть все равно потом сформулирована индивидуальная вина под обвинение, потому что на каждого надо было выписать отдельное обвинительное заключение и получить, в конце концов, отдельный приговор. Вот на этом этапе наступает жестокая фальсификация, на этом этапе наступает сопротивление, а поскольку у нас, что же, у нас же царица доказательств признания, другого-то у нас и времени нет получать, да и невозможно получить, поскольку все фальшивка. Отсюда эти страшные жестокие пытки. И надо сказать, в 99 случаях 100, вот сколь я могу ознакомиться, успешные, потому что противостоять им, конечно же, было невозможно. И именно поэтому впервые, понимаете, тогда пытки были официально санкционированы. Без этого массовая операция бы не удалась. Без этого невозможно было бы за 2 года 1,5 миллиона человек осудить. Поэтому надо было пытки санкционировать официально. И они были официально санкционированы Сталином и Политбюро.
Разница во времени. 37-й и мы. Гость сегодняшней передачи – председатель правления Международного общества «Мемориал», известный историк Арсений Рогинский. Еще одна цитата из тезисов «Мемориала. 37-й год и современность».
И сейчас, 70 лет спустя, в стереотипах общественной жизни и государственной политики России и других стран, возникших на развалинах СССР, явственно различимо пагубное влияние как самой катастрофы 1937-1938 годов, так и всей той системы государственного насилия, символом и квинтэссенцией которого стали эти годы. Эта катастрофа вошла в массовое и индивидуальное подсознание, покалечила психологию людей, обострила застарелые болезни нашего менталитета, унаследованные еще от Российской империи, породила новые опасные комплексы.
Мой вопрос Арсению Рогинскому. Как я понимаю, вы считаете, что 37-й год продолжает свою жизнь в нашей повседневности, в душах и поступках людей, родившихся куда позже этого самого рокового года?
Да это вот ежесекундно, вот я гляжу вокруг себя. Вот это массовое и всехнее, что называется, ощущение ничтожности человеческой жизни перед властью. Это, конечно, 37-й. А привычка к управляемому правосудию, привычка, уже абсолютно смиренность, понимаете, полное смирение с ним, согласие уже даже с ним, с управляемым правосудием. Это что такое? Это, конечно, все это наследие большого террора. А когда я смотрю, знаете, на то, как выстраивается сегодня в российской политике концепция враждебного окружения, это же абсолютно сталинская политика 37-го года. Вы же знаете, что массовые национальные операции были проведены по одному единственному принципу. Были объявлены вот национальные операции по всем, почти по всем странам, то есть национальностям, вот тех стран, которыми мы граничим. Вот, скажем, у нас была латышская операция и была эстонская операция специальная, а литовской не было. А почему? Да мы не граничили с Литвой. Не нужно было нам, да, литовской операции. Вот эта концепция враждебного окружения и эта подозрительность ко всему зарубежному, это все время поиск, значит, врагов за рубежом, причем лучше всего вот в этом самом ближнем, так сказать, зарубежье. И пятой колонны внутри – это классические абсолютно штампы 37-го года, которые существуют в нашей сегодняшней жизни. Еще одно назову. Когда в 37-м году было покончено со всякой независимой общественностью. Вот к 35-му уже прикрыли все эти общественные организации, там клубы, театры, там это прикрыли уже к 35-му, 37-му, все. В 37-м окончательно убили всех тех людей, которые были лидерами или активистами вот этих разных общественных дел. И это как бы ненависть к общественности, к независимой общественности, стремление поставить ее под контроль, это, конечно, тоже отголоски 37-го года. И ксенофобия наша, конечно, отголосок 37-го года, не только 37-го, но и системной вот этой нашей политики террора на протяжении всех лет, и депортации в годы войны, и борьбы с космополитизмом, и чудовищный наш цинизм, понимаете, который в обществе. И самое главное, то, о чем я говорил уже, понимаете, ведь Сталин этой цели-то достиг, разобщенности людей, вот этой стадности, подменившей коллективизм. Он этого достиг. Нельзя сказать, чтобы все это было в какой-то сильной степени, понимаете, но это, как бы сказать, Сталин довершил такую борьбу с русской общинностью и с русской общественностью. Вот эта атомизация общества, все это следы 37-го года и многие другие, об этом можно много говорить.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени». С председателем Международного общества «Мемориал» Арсением Рогинским мы обсуждаем программные тезисы возглавляемой им организации «1937 год и современность». Этот документ не только описывает феномен 37-го и выявляет его наследие в современной жизни, но и предлагает связанную и многостороннюю программу преодоления этого наследия мрачного прошлого. А что, собственно, может в этом направлении сделать общество?
Вы знаете, вот то, что должно делать общество, ей-богу, оно в какой-то степени делает. Я не имею в виду общество «Мемориал», а общество в той степени, в какой оно у нас, пускай в разрушенном, полуатомизированном виде, в несозревшем, невызревшем существует и сохраняется. Здесь должно делать вместе государство и общество. Государство, увы, не делает ничего. А нужно многое. Вот, во-первых, нужно дать правовую оценку террору. Ведь она абсолютно нигде не дана. Как вы можете школьников воспитывать, и что учитель может говорить школьникам о Сталине или не о Сталине, о тройках, об убийствах людей, о депортациях, что он может объяснять, если государство, сегодняшнее государство, не дало этому четкую правовую оценку? Это всегда мы будем зависеть, понимаете, от смены политической конъюнктуры. Придет новый правитель, и он что-то еще придумает. И это главное, что надлежит сделать. А во-вторых, массу вещей еще. Нам нужен общенациональный музей истории террора. Настоящий, серьезный. Его нет. Надо, чтобы тема террора была во всех исторических, краеведческих музеях страны, от областных до поселковых. Люди должны куда-то приходить. Надо, чтобы на государственных каналах телевидения были настоящие, серьезные документальные программы, посвященные террору. Нужна государственная поддержка издательским проектам. Нужны школьные учебники. Потому что в них сейчас масса противоречивого абсолютно про эту эпоху, и ничего ты в них не поймешь про эпоху террора. До тех пор, пока не будет поставлен общенациональный памятник, который, вообще говоря, еще Никита Хрущев обещал нам когда-то, если вспомнить. А потом, значит, ну что в Москве, в роли общенационального памятника Соловецкий камень, который когда-то привезли мемориальские люди. Конечно, нужно что-то сделать с топонимикой. Понимаете, а ведь люди же не знают ничего, они не понимают, они спокойно ходят по парку Ворошилова, забыв, что Ворошилов подписал, между прочим, списки на расстрелы десяткам тысяч офицеров. И не только офицеров, людей, армии. А еще нужно найти места массовых захоронений. Тысячи рвов так и не остаются не найденными, тысячи кладбищ. Даже вот как-то, как бы, ну вот, знаки около них не поставлены. Нужно много российских дел, многие дела надо делать вместе с другими странами, которые пострадали от террора. Память должна быть зримой. Штука в том, что над этим просто надо работать. Одно общество здесь не осилит этой работы. А это, конечно, должно делать государство. Это в его государстве интересах, если это государство действительно хочет развиваться в сторону там свободы.
Председатель Международного общества «Мемориал» Арсений Рогинский о тезисах возглавляемой им организации 1937 год и современность. «Разница во времени». Над этой передачей работали продюсер Лина Ширяева и автор и ведущий программы Владимир Тольцов.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30 утра. Коротко об основных новостях к этому часу. Власти Самары и организаторы марша несогласных согласовали маршрут проведения акции оппозиции. По словам представителя оргкомитета марша, в акции, которая пройдет 18 мая, примут участие не менее 1000 человек. В этот же день в Самаре планируется проведение саммита ЕС-Россия. В воинской части под Всеволожском в Ленинградской области жестоко избит солдат. Рядовому Дмитрию Мельникову в военно-морском госпитале пришлось удалить селезенку. В ходе следствия было установлено, что солдата избивал старший сержант. Возбуждено уголовное дело. В туркменском городе Туркменбаши сегодня пройдет встреча президентов России, Казахстана и Туркмении. Будут обсуждаться перспективы сотрудничества трех стран в сфере энергетики. Прежде всего, планы строительства газопровода вдоль Каспийского побережья. Злоумышленник, спровоцировавший конфликт в российском посольстве в Коста-Рике, сдался полиции. Никто из сотрудников дипмиссии не пострадал. В пятницу в консульском отделе посольства произошла ссора между двумя посетителями, один из которых оказался вооружен. Полиции удалось убедить его сдаться. В Багдаде, в одном из шиитских кварталов, смертники взорвали заминированные грузовики. Погибли не менее 22 человек, около 60 ранены. В Афганистане талибы освободили Эрика Дамфривилля, похищенного в начале апреля сотрудника французской гуманитарной организации, помогающей детям. В Ростове-на-Дону этой ночью произошли столкновения между милицией и участниками незаконных автогонок, так называемыми стрит-рейсерами. В Владивостоке прошла санкционированная акция протеста против некачественного ремонта дорог в городе.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тульц. Время сейчас такое, мы много говорим о большом терроре и о расстрельных событиях 1937 года, смысл 70-й годовщины которых еще не все смогли оценить и прочувствовать. Но справедливости ради стоит отметить, что в роковом 1937 у советской власти были и другие заботы, кроме составления и исполнения разнарядок на аресты.
Ведь в конце 1936 года была принята новая конституция. Теперь, соответственно, требовалось, например, обновить государственную символику.
Научно-издательский институт Большого советского атласа мира в секретариат ЦИК СССР 23 января 1937 года. Направляю 4 варианта проекта герба Союза СССР, изготовленных по указанию товарища Акулова. На первом варианте положение земного шара соответствует старому гербу, на остальных трех оно иное. Нам представляется наиболее удачным вариант номер 2, где молот не закрывает большую часть Европы. Наряду с изменением земного шара на всех вариантах произведены исправления в казахской, грузинской и украинской надписях, согласованные с вами. Работавшие над гербами товарищи обратили мое внимание на то, что ручке серпа придана неправдоподобная форма. При такой форме ручки серп будет вылетать из рук во время работы.
История с изменением земного шара и вариантом номер 2 глобуса почему-то напомнила мне старый анекдот эпохи застоя, когда не только разрешили эмиграцию, но уже появились и возвращенцы после свидания с советской родиной, решившие эмигрировать вторично. Анекдот такой. В Авире, ведомстве, где выдают разрешение на выезд, старые евреи, уже повидавший мир и снова желающий уехать. Ну, куда вам давать визу на этот раз? В Израиль? Нет. В Штаты? В ФРГ? Нет. Сейчас мы принесем вам глобус, посмотрите и выбирайте. Через несколько минут он спрашивает, скажите, у вас другого глобуса нет? Но это шутка, а если серьезно, надо, наверное, пояснить, о каких надписях на казахском, грузинском и украинском языке идет речь. И что за исправления наряду с изменением земного шара были в этих надписях сделаны. Как еще помнят некоторые наши слушатели, дай им Бог здоровья и долголетия, на советском гербе пучки колосьев были перевиты лентой, на которой на языках всех советских республик написано «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». И вот тут-то и возникла мысль проверить и выверить переводы этой мобилизующей фразы на языки советских народов.
Архивное дело, в котором хранится большинство документов, что мы сегодня читаем, называется «Переписка по вопросу о правильности перевода лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» на языки союзных республик и о замене наименования народа «Киргиз» наименованием «Кыргыз». Секретно. И документы были с грифом «Секретно», а проекты гербов СССР и союзных республик лежат в специальных конвертах с темной подкладкой для секретных документов, чтобы не было видно на просвет, и с пометой «Секретно» литер «А». Впрочем, может быть, в эти конверты их положили уже позже архивисты, когда подшивали дела. Теперь-то эти страшные тайны давно рассекречены.
Ну, советская власть чего только не засекречивала. Хотя, конечно, секретить проект государственного герба — это не всякий режим догадается. Но давайте о правильности перевода лозунга. Собственно, о возникших в этом вопросе затруднениях Институт Большого Советского Атласа Мира подробно докладывал в секретариат ЦИК.
Научно-издательский институт Большого Советского Атласа Мира в секретариат ЦИК СССР 15 января 1937 года. По вашей просьбе в ней БСАМ была проведена работа по составлению и вычерчиванию земного шара для герба Союза СССР и по проверке надписей, имеющихся на лентах и гербе. Первое. Составленный и вычерченный работниками НИИ БСАМ рисунок земного шара присем направляю. При проверке прежнего рисунка на присланных нам по вашему распоряжению оттисках обнаружены не только грубейшие ошибки в рисовке континентов, но и полный произвол в нанесении самой градусной сетки. В соответствии с нашими переговорами, нами изготовлен рисунок земного шара без нанесения на него серпа и молота и художественной отделки самого земного шара. Мы считаем необходимым отметить, что на присланном нам рисунке герба земной шар выполнен не только географически неправильно, но и очень грубо. Вместе с тем мы считаем необходимым поставить перед вами следующий вопрос. Во многих случаях герб будет воспроизводиться в многокрасочном выполнении. В связи с этим представляется необходимым не только утверждение контуров самого герба, но и утверждение раскраски всех его элементов, подобно тому, как утверждены цвета наших флагов государственного, морского, а также цвета государственных гербов разных стран. Второе. Надписи, имеющиеся на гербе, были проверены рядом специалистов-языковедов. Проверка обнаружила одну ошибку в казахской надписи, в которой вместо «пролетарии» написано «пролетариат». Кроме того, просматривавший герб крупный специалист-тюрколог профессор Юдахин и ряд других лингвистов отметили разнобой в переводе лозунга на разных тюркских языках. Киргизская и узбекская передача лозунга по существу означает не «пролетарии всех стран», а «пролетарии всего мира», а казахская и туркменская – «пролетарии всей земли» или точно «пролетарии всего лица земли». Так как все эти языки – киргизский, узбекский, казахский и туркменский – имеют слово «страна», «край», соответствующее приведенному на гербе азербайджанскому слову и отличающемуся от него лишь иным фонетическим оформлением, то профессор Юдахин высказывает пожелание, чтобы была проведена унификация передачи этого важнейшего лозунга на всех тюркских языках. Необходимо всесторонне обсудить поставленный вопрос и по возможности обеспечить единообразие передачи лозунга на всех языках союзных республик. Указанный разнобой в передаче лозунга не может рассматриваться как ошибка, так как аналогичный разнобой имеет место и в европейских языках с момента возникновения данного лозунга. В то время как на немецком и французском, так же как и на русском языке, этот лозунг был сформулирован Марксом и Энгельсом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», на английском языке, начиная с первого перевода коммунистического манифеста, редактированного, по-видимому, Энгельсом, и до настоящего времени распространена иная форма того же лозунга «Рабочие мира, соединяйтесь». Приложение «Герб Союза СССР. Земной шар. Отзыв профессора Юдахина».
В деле есть еще записка, без указания на автора и дату, с перечнем всех замечаний к переводам лозунга. Знаете, когда я брала в руки это дело, я подумала, ну какие могут быть проблемы с переводом такого текста? Наверное, сложно передать на языках, скажем, тюркских народов, чуждое им по сути заимствованное европейское понятие «пролетариат». Оказалось, ничего подобного. С этим как раз проблем не было. Слово «пролетариат» просто калькировали на все языки. Главная проблема была, как точнее передать «всех стран». Тут оказалось много синонимов.
По тексту «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», помещенному на гербе СССР, имеются следующие замечания. Первое. По украинскому тексту не «еднайтесь», а «еднайтеся». Второе. По грузинскому тексту отмечается неточность начертания буквы. Третье. По казахскому тексту неточность начертания слова «пролетарии», которое заменено словом, означающим «пролетариат». Необходимо отметить, что в издававшейся к 8-му съезду Советов книге «Проект Конституции» на 11 языках в украинском тексте применено слово «еднайтесь», а в казахском тексте применено слово, соответствующее по смыслу слову «пролетарии», а не слову «пролетариат». Этим исчерпываются замечания по этому тексту переводчиков отдела опубликования законов при СНК СССР и специально привлекавшихся ими товарищей по казахскому и киргизскому языкам.
Стали проверять, запросили республики, как правильно будет на их языках. С Украины подтвердили, правильно не «еднайтесь», а «еднайтеся». Республиканские власти кинулись оправдываться и перекладывать вину за такой ужасающий промах друг на друга.
Постоянный представитель Украинской ССР при правительстве СССР в секретариат ЦИК СССР 15 января 1937 года. Согласно вашего запроса о точном тексте перевода лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» на украинский язык, сообщаю, что этот текст будет следующий. «Пролетарии всех краин, еднайтеся».
Председатель Совнаркома Украинской ССР в ЦИК СССР товарищу Акулову 22 апреля 1937 года. Расхождение произошло потому, что президиум ЦИК УССР утвердил герб Украинской ССР и, к сожалению, опубликовал в газете «Вести», даже не показав его ни СНК, ни ЦК. В государственном гербе оказалась неправильная надпись, неправильно изображен серп и неудачно выполнены колосья. Президиум ЦИК УССР вторично рассмотрел герб УССР, утвердил окончательно и опубликовал во всех газетах. Этим исчерпано и расхождение с написанием на союзном гербе.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Мы продолжаем разговор о 1937 году. Но на этот раз не о большом терроре, о 70-летии которого мы говорили в прошлых передачах. Мы рассказываем о том, как после принятия новой конституции в декабре 1936 года обновляли советскую государственную символику. Государственным гимном до конца 43-го года оставался «Интернационал». Впрочем, о гимне в Конституции ничего не говорилось. А вот общий вид герба был оговорен, статья 143. И в начале 37-го года стали обсуждать проект нового герба. И тут-то выяснилось, что существует, страшно сказать, разнобой в переводе на языки союзных республик лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». А он должен быть написан на 15 языках на ленте, обвивающей колосья на гербе.
Председатель ЦИК Киргизской ССР секретарю ЦК ВКПБ Андрееву в ЦИК СССР Калинину 23 апреля 1937 года. Бюро областного комитета ВКПБ своим решением от 16 апреля 1937 года уточнило существовавший до сих пор неправильный текст лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» на киргизском языке. Данное решение явилось результатом того, что текст лозунга на киргизском языке не выражал точного политического смысла. Это вполне законно вызывало недовольство в течение целого ряда лет и выливалось в формы самого разнообразного варьирования этого лозунга на страницах киргизской печати. Решением бюро ОК ВКПБ утвержден окончательный текст «Бардык ольколорюдюн пролетарлы берикеле», что передает правильный, точный смысл лозунга. В связи с утверждением единого перевода текста на киргизский язык и изъятием всех других переводов, просим внести изменения в текст лозунга на киргизском языке, написанного на ленте герба СССР, и дать указание редакции газеты «Известия» об изменении киргизского текста лозунга.
Обратите внимание, в составленных в Москве записках о неточностях перевода лозунга как раз к киргизскому варианту вроде бы претензий не было. Только тюрколог профессор Юдахин отмечал, что есть некоторые разнобои в переводах на различные тюркские языки и предлагал унифицировать. А тут киргизское руководство заявляет, что прежний перевод был неправильный и чуть ли не политически ошибочный. В чем тут дело? Не было ли за сугубо терминологическим спором какой-то политической подоплеки, спрашиваю я нашего эксперта, доктора исторических наук, директора радио «Азатлык» Тынчтербека Чиратегина?
Терминология и политика – эти обе вещи изменчивы. И это понятно. Кыргызское общество, которое вообще не имело капиталистическую стадию развития своей многовековой истории, конечно, не выработало до начала XX века такие понятия, как буржуа и пролетариат. В 1917 году, в мае месяце, кыргызы создали первую демократическую организацию и назвали ее «Бухара», что означает и «бедноту», и «чернь», а у других соседних народов также и понятие «подданный». Были и другие кыргызские термины, обозначающие понятия «беднота», «крестьяне», «работник», «рабочий» и так далее, но не было слова «пролетариат». В принципе, один из этих терминов мог бы прижиться как термин-эквивалент для слова «пролетарий», но ученые-большевики пошли по пути такой унификации, которая взяла за основу русские и европейские термины. К сожалению, выдающийся тюрколог, ученый, один из создателей кыргызско-русского словаря Константин Кузьмич Юдахин также пошел по пути такой унификации.
Надо сказать, что в Москве к идее поменять киргизский перевод отнеслись прохладно.
Иван Акулов Андрею Андреевичу Андрееву, 19 мая 1937 года. По поднятому ЦИК Киргизской коммунистической партии большевиков вопросу об изменении перевода на киргизский язык лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», считаю необходимым сообщить следующее. Утвержденный в настоящее время киргизский перевод лозунга был руководящими организациями Киргизии дан к переводу проекта новой конституции СССР. Учитывая, что речь идет лишь о смысловом уточнении, а не исправлении какого-либо грубого искажения, и что изменение перевода связано с изменением текста статьи 115 Конституции Республики, а также с изменением в государственном гербе СССР, предлагаю остаться при прежнем переводе, предложив организациям Киргизской ССР внести его на разрешение будущего Верховного Совета Киргизской Республики.
У меня вопрос к доктору Чаратыгину. А, собственно, что это были за проблемы с переводом на киргизский фразы «пролетарии всех стран, соединяйтесь»? Что на что хотели исправить и что кого не устраивало?
Я сам выпускник советской школьной системы, с детства знал только этот вариант, согласованный и с другими русскими тюркологами. Бардык өлкөлөрдүн пролетарлары бириккиле, пролетарии всех стран объединяйтесь. В 30-е годы прошлого века репрессировали не только тех, кто был выдающимся ученым и лингвистом, но также репрессировали и термины, и диалекты, и даже языки. Среди тех носителей языков, которые могли бы иметь свой особый язык, свое особое этническое название, как этнос, были и, допустим, кыпчаки Центральной Азии.
Тем временем отдел печати ЦК партии подготовил докладную записку Сталину и другим вождям насчет перевода лозунга. Вообще, я пытаюсь себе представить. Май 1937 года. В стране борется за выполнение 5-летнего плана. Набирает обороты террор. Изо всех сил поспешно создается военная промышленность, перевооружается армия, но вслух говорят об успехах индустриализации, сооружении гидроэлектростанций и тракторных заводов-гигантов. Только-только страна оправляется от голода начала 30-х. Уже началась гражданская война в Испании, международная обстановка осложняется, ну и так далее. А тут насущнейшая, наиважнейшая государственная проблема – как правильнее перевести «пролетарии всех стран, соединяйтесь» на украинский, узбекский, киргизский, крымско-татарский языки?
Зав. Отделом печати и издательств ЦК ВКПБ «Таль» Сталину Кагановичу Андрееву Жданову Ежову, 13 мая 1937 года. В отдел печати и издательств ЦК поступили от отдельных товарищей критические замечания на тексты переводов лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» на ряд языков народов СССР. Произведенная нами с привлечением специалистов проверка перевода на языки казахский, узбекский, киргизский, башкирский, татарский, азербайджанский и другие показала, что действительно в передаче текста лозунги на языках этих народов, являющихся родственными между собой, тюрко-татарские языки, существует большая пестрота и необоснованные словарно-терминологические отклонения. Узбеки для передачи слова «страна» применили термин «дунья» – «свет, мир, вселенная». Казахи – «жиржузи» – «поверхность, лицо земли». Крым-татары – «мамлякат» – «государство». Азербайджанцы – «ольки» – «страна, край». Слово «всех» у одних народов переводится как «бутюнь», «букуль», что скорее означает «в целом», а у других при помощи слова «барлык», что более правильно отвечает смыслу русского слова «всех». Глагол «соединяйтесь» в большинстве случаев переведен как «объединяйтесь» при помощи слова «барляшу», «брегу». В результате получился большой разнобой в текстах переводов. Узбеки: «Всего света пролетарии, объединяйтесь». Казахи: «Всей земной поверхности пролетарии, объединяйтесь». Крым-татары: «Всех государств пролетарии, объединяйтесь». Татария: «Всех стран пролетарии, объединяйтесь». Примечание. Перестановка слов в тексте предложения обусловлена особенностями строя языка перечисленных народов. Неряшливость в переводе этого государственного лозунга еще более резко выявляется внутри отдельных республик. Так, например, в Казахстане в трехпартийных документах даны три различных варианта текста лозунга на казахском языке. Мы считаем целесообразным предложить всем ЦК, Нацкомпартии срочно уточнить с привлечением местных квалифицированных научных сил текст перевода лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» и после принятия его на бюро ЦК Нацкомпартии внести на утверждение ЦК ВКПБ или ЦИК СССР.
Кстати, обратите внимание, в этой докладной записке тоже как раз к киргизскому переводу претензий вроде бы нет.
Давайте все же не забывать, что дело происходит в 1937 году. Вот только что в этих наших документах появились имена Акулов, Таль. Это, если наши слушатели помнят, персонажи предыдущих наших передач. Секретарь ЦИК СССР Акулов пока еще не разоблачен как враг народа. Его арестовали позже, в конце августа 1937-го. Потом в 1939-м расстреляли. Одному из адресатов докладной записки отдела печати ЦК, наркому внутренних дел Ежову, наркомствовать осталось до ноября. Расстреляли его уже в 1938-м. А подписана эта докладная Талем. Он возглавлял газету «Известия» после отстраненного и расстрелянного Бухарина. А осенью 1937-го арестовали и Таля. И вот год спустя, после докладной записки Таля, уже другой партийный функционер из отдела печати ЦК пишет, теперь уже не в ЦИК СССР, который, согласно новой конституции, прекратил свое существование, а во вновь избранный новый высший орган советской власти – Верховный Совет СССР.
Замзав отделом печати и издательств ЦК ВКПБ Эрлих, Верховный Совет СССР Козлову, 3 июня 1938 года. Согласно договоренности, направляем вам материал о правильности перевода лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» на языки наших национальных республик. Ряд материалов был представлен в свое время людьми, ныне разоблаченными как враги народа. Поэтому просим проверить действительную необходимость внесения изменений в перевод этого лозунга.
Я вот о чем хочу спросить участника сегодняшней передачи, доктора исторических наук, Тынчтербека Чаратыгина. С московскими Акуловым, Талем понятно, но ведь репрессии 1937 года должны были коснуться и республиканских партуправленцев, да и не только их. Те специалисты, кто делал и утверждал прежний перевод лозунга, тюркологи, востоковеды, с ними-то что сталось?
Что касается репрессированных кыргызских ученых, среди них были Касым Тыныстанов, Эшеналы Арабаев, первые авторы нового поколения учебников, и соавтор кыргызско-русского словаря Хусейн Карасаев. Сам Константин Юдахин спасся тем, что был и крупным ученым, но он не был кыргызом, его не могли обвинять в пантюркизме. Хотя, к слову, отметим, что другой русский востоковед, лингвист Евгений Поливанов, был арестован в Бишкеке и репрессирован как буржуазный ученый. Что касается репрессированных терминов, то среди них были и те слова, которых робко выработали как эквивалент к таким словам, как «пролетарии».
Еще один вопрос. Мы говорим все время об истории, понимая, конечно, что следы напластования давних конфликтов, проблем зачастую хранятся в общественной памяти очень долго, оказывают явное или подспудное влияние на современность. Скажите, вот эти политические страсти вокруг, казалось бы, вполне филологических проблем перевода, они имели какое-то продолжение за пределами 1937 года? И вообще, имеют ли какие-либо перспективы на будущее существования?
Кстати, в 1970-е годы я сам стал очевидцем, тогда я учился в средней школе, когда один из наших крупных поэтов, Аалы Токомбаев, пытался внедрить русское слово «родина» в кыргызский язык, так как, согласно его точки зрения, слова «Атамекен» и «Атажурт» на кыргызском языке не точно могли передать весь смысл, все значение такого великого понятия, как «советская родина». К счастью, тогдашняя кыргызская интеллигенция отстояла свой эквивалент термина «родина». Так что терминологическая борьба у нас шла вплоть до распада СССР. И даже ныне, в настоящее время, в русской печати игнорируют термин «кыргыз» и «Кыргызстан», пользуясь терминами «киргиз», «киргизия». Хотя мои друзья-историки из Новосибирска и Петербурга еще в былое советское время пользовались термином «кыргыз». Так что терминологические баталии имеют странное продолжение. И, возможно, мы будем очевидеть сами продолжение таких баталий и в будущем.
Что ж, терминологические баталии, наверное, продолжатся и в будущем. Однако, надеюсь, без кровопускания образца 37-го. А кроме того, думаю, что фраза «пролетарии всех стран, соединяйтесь» уже никогда не станет их предметом. Все это, как и советская власть, и перманентная борьба за построение социализма, за выполнение и перевыполнение пятилетних планов, все это никогда уже не будет актуальным. И в этом, согласитесь, есть что-то оптимистическое и обнадеживающее. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал директор радио «Азатлык» Тынчтербек Чаратегин. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Юлия Голубева и Михаил Касторов. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму, это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию, и это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю. Я не знаю, какой Россия будет через год. Кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США, потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии, мировой. Так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей, и так переходят из поколения в поколение.
Реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтобы так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, в Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».